Тот уставился на бумажник, потом на Уолтера Герода, адвоката, и только после этого ответил на вопрос. «Вы правы. Моя фамилия Варбек. Впрочем, посторонним людям я никогда не представляюсь как Марион». Новый удар мокрым полотенцем по лицу, и мистер Варбек навзничь рухнул на стул.
«Довольно, Джо», — проговорил Герод. «Прошу не повторять впредь до особого распоряжения».
Затем он обратился к Варбеку.
«Что это вас так заинтересовали и Бьюкенены?»
Он подождал ответа и приветливо продолжал.
«Джо вас выслеживал. Вы обрабатывали в среднем по 5 Бьюкененов за вечер. Всего 30. Куда вы целите?»
«Да что за дьявольщина, наконец!» — возмутился Варбек. «Какое право вы имели похищать меня и допрашивать таким образом, если вы полагаете, что можно...»
«Джо!» — светским тоном прервал его Герут. «Еще разок, пожалуйста!»
Новый удар обрушился на Варбека. И тут от боли и бессильной ярости он разрыдался. Герут небрежно вертел в руках бумажник.
«Судя по документам, вы учитель, директор школы. До сих пор я считал, что учителя чтят законы. Каким образом вы ввязались в этот рэкет с наследством?»
«В какой рэкет?» — слабым голосом спросил Варбек.
«С наследством», — терпеливо повторил Герут.
«Дело наследников Бьюкенена. Как вы действовали? Вели переговоры лично?»
«Я не понимаю, о чем вы говорите», — воскликнул Варбек.
Он выпрямился на стуле и указал на тощего юнца.
«И прекратите, пожалуйста, ваши штучки с полотенцем!»
«Я попрошу меня не учить», — злобно отрезал Герд. «Я буду делать все, что мне заблагорассудится. Я не потерплю, чтобы кто-то наступал мне на пятки. Это дело дает мне 75 000 в год, и в нахлебниках я не нуждаюсь».
Наступило долгое напряженное молчание. Но обреченный не понимал, чего от него ждут. Наконец он заговорил.
«Я человек образованный», — произнес он, медленно подбирая слова. «Но в моем образовании есть пробелы. Спроси вы меня о Галилее или хоть о поэтах-роялистах, я бы не ударил в грязь лицом, однако то, что вас интересует, явно относится к пробелам. Здесь я бессилен, слишком много неизвестных».
«Мою фамилию вы уже знаете», — ответил Герд. «Это Джо Давенпорт»,
— он указал на тощего юношу. Варбек покачал головой.
«Неизвестный в математическом смысле. Величина X, система уравнений. Не забывайте, что я человек образованный».
«О, Господи!» — испуганно выдохнул Джо. «Он, кажется, и вправду чтит законы».
Герод пытливо вглядывался в обреченного.
«Сейчас я вам выложу все по порядку», — сказал он. «История эта очень давнишняя. В общем, дело обстоит так. Ходят слухи, что Джеймс Бьюкенен...»
15-й президент Соединенных Штатов?»
«Он самый. Так вот, ходят слухи, что он умер, не оставив завещания, а наследники так и не объявились. Было это в 1868 году. Сейчас, благодаря начислениям сложных процентов, его состояние стоит уже миллионы. Улавливаете?»
Варбек кивнул. «Я человек образованный», — пробормотал он.
«Каждый, кто носит фамилию Бьюкенен, мог бы претендовать на этот куш. Я разослал великое множество писем, сообщил, что есть надежда оказаться в числе наследников. Желательно ли им, чтобы я навел справки и отстаивал их права на долю в наследстве? Все, что от них потребуется в настоящее время, это выплачивать мне ежегодно небольшую сумму. Большинство клюнуло, шлют мне деньги со всех концов страны. И вдруг вы...»
«Одну минуту!» — перебил его Варбек. «Я уже догадался. Вы обнаружили, что я посещаю людей, носящих это имя, и решили, что я тоже хочу ввязаться в ваш рэкет? Примазаться, как это говорится, примазаться к тому же куску».
«Ну да!» — — сердито сказал Геральт. «А что, разве не так?»
«Великий Боже!» — вскричал Варбек. «Мог ли я ожидать чего-либо подобного? Я благодарю тебя, о Господи, благодарю и никогда не устану благодарить!» Сияя от удовольствия, он повернулся к Джо. «Дайте-ка полотенце, Джо!» — сказал он. «Нет, нет, нет, просто перебросьте! Мне надо вытереть лицо!» Он поймал на лету полотенце и с блаженной улыбкой принялся обтирать свое вспотевшее лицо.
«Ну так как же?» — снова заговорил Геральт. «Угадал я?»
«Нет, не угадали. У меня нет намерения примазываться к вашему куску. Но я вам очень благодарен за ошибку, можете не сомневаться. Вы и не представляете себе, как лестно для учителя быть принятым за вора». Он поднялся с кресла и направился к столу, где лежал его бумажник и остальное имущество.
«Минутку!» — рявкнул Геральт.
Тощий юноша ринулся к Варбеку и схватил его за руку словно клещами. «Да бросьте вы!» — вспылил обреченный. «Вы ведь сами видите, что все это дурацкая ошибка!»
«Вот я вам покажу сейчас ошибку! Вот я вам покажу сейчас дурацкую!» — угрожающе заговорил Геральт. «Делайте то, что вам велят!»
«Ах так!» Варбек высвободил руку и хлестнул Джо полотенцем по глазам. Затем он прошмыгнул к столу, схватил пресс-папье и запустил его в оконное стекло. Зазвенели осколки. «Джо!» — взвизгнул Геральт. Не теряя времени, Варбек сгреб телефон и набрал номер полицейского отделения. Одновременно он извлек зажигалку, высек огонь и бросил ее в мусорную корзину. В телефонной трубке послышался голос дежурного. «Пришлите сюда полисмена!» — крикнул Варбек и ударом ноги отшвырнул пылающую корзину в середину комнаты. «Джо! Джо!» — надрывался Геральт, затаптывая горящую бумагу. Варбек усмехнулся. Он поставил телефон на место, из трубки неслись пронзительные крики. Варбек прикрыл ее рукой. «Договоримся?»
«Сукин ты сын!» — рявкнул Джо и, отняв, наконец, кулаки от глаз, ринулся к Варбеку. «Отставить!» — крикнул Геральт. «Этот псих вызвал фараонов! Оказывается, он все же чтит закон».
И, обращаясь к Варбеку, он жалобно добавил.
«Ну, будет вам. Пожалуйста, мы на все согласны, только, Бога ради, отмените этот вызов».
Обреченный поднес к губам трубку.
«Говорит Марио Перкин Варбек», — сказал он. «Я только что консультировался со своим адвокатом, как вдруг какой-то идиот с гипертрофированным чувством юмора влетел в контору и позвонил вам по этому телефону. Вы можете позвонить сюда и убедиться, что это так».
Он положил трубку, рассовал по карманам свое имущество и подмигнул Геральту. Зазвонил телефон. Варбек взял трубку. Уверил дежурного, что все в порядке, и снова положил ее. Затем, выйдя из-за стола, он протянул Джо ключи от своего автомобиля. «Ступайте к машине», — распорядился он. «Я уж не знаю, куда вы там ее загнали. Откройте отделение для перчаток, достаньте оттуда конверт и принесите сюда».
«Пошел ты к черту!» — огрызнулся Джо.
Глаза его все еще слезились. «Делайте то, что вам велено», — властно сказал Варбек.
«Погодите-ка, Варбек», — вмешался Геральт. «Что это вы еще затеяли? Я обещал вам, что мы сделаем по-вашему, но все же...»
«Я собираюсь объяснить вам, почему я заинтересовался Бьюкенненами», — ответил Варбек. «И я намерен заключить с вами союз. Вы и Джо очень подходящие партнеры для того, чтобы помочь мне разыскать того единственного Бьюкеннена, которого ищу я. Моему Бьюкеннену всего 10 лет, но он стоит сотни ваших вымышленных капиталов».
Геральт вытаращил на него глаза. Варбек вложил ключи в руку Джо.
«Ступайте, Джо, и принесите нам конверт», — сказал он. «А заодно распорядитесь, чтобы послали за стекольщиком».
Обреченный положил конверт на колено и бережно его разгладил. «Директор школы», — начал он свой рассказ, — «должен следить за всеми классами. Он наблюдает за процессом учебы, отмечает успехи, выявляет наболевшие вопросы, ну и так далее. При этом он действует совершенно наугад. Точнее, объектом наблюдения служат школьники, взятые на выборку. У меня в школе 900 учеников. Не могу же я наблюдать каждого в отдельности». Геральт кивнул. Физиономия Джо выражала полнейшее недоумение.
«В прошлом месяце, просматривая работы учеников пятого класса, — продолжал Варбек, — я наткнулся на поразительный документ». Он открыл конверт и извлек из него несколько листиков линованной бумаги, исписанных каракулями и усеянных кляксами. «Это сочинение написал ученик пятого класса Стюарт Бьюкеннон. Ему сейчас лет 10 или около того. Сочинение называется «Мои каникулы». Прочтите его, и вы сразу поймете, почему я разыскиваю Стюарта Бьюкеннона». Он перебросил сочинение Герду. Тот вытащил очки в роговой оправе и укрепил их на своем пухлом носу. Джо Давенпорт встал позади патрона, заглядывая ему через плечо.